Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю четвертого Великого Поста, Святая Церковь поставляет переходящее празднование преподобному благоносному отцу нашему Иоанну Лестничнику, а в его лице всем преподобным благоносным отцам в подвиге просиявшим, напоминая нам, что наша земная жизнь, если мы хотим спасти свою душу, является подвигом, подвижничеством. Совсем не обязательно сравнивать себя с великими отцами в этом подвиге, но для каждого грешника, желающего покаяться, примириться с Богом и войти в жизнь вечную, есть своя степень подвижничества, свой уровень подвижничества, ибо мы должны себя подвигать, заставлять делать то, что нам не хочется, не очень хочется и совсем не хочется. А нам не хочется делать именно то, что Богу угодно, спасительно и полезно. А хочется делать то, что погибельно, греховно и Богу неугодно. И здесь, на этой грани, проходит борьба. И поскольку все спасительное и богоугодное делать нам трудно, больно, неприятно, очень болезненно, поэтому из-за этого болезненности, из-за этой трудности, оно нам нежелательно для нашего падшего состояния. И мы должны, пользуясь разумом, понуждать, заставлять себя. И в этом смысле понимать слова Господа, сказанные в Евангелии, о том, что Царство Божие берется усилием, то есть понуждается, и нужница или прилагающие усилия восхищают его. То есть без этого усилия мы не можем восхитить Царство Божие, то есть стяжать благодать Духа Святаго, тем самого Господа, Духа Святаго в себе, как залог своей вечной блаженной участи. Поэтому Церковь и напоминает нам о примере Иоанна Лестничника, который и описал подвижничество как бы как лестницу определенных состояний, действий, деланий. Но важно еще понимать, что каждый из нас в деле покаяния, в деле своего спасения имеет дело с Богом, с самим Господом, Богом, Творцом неба и земли каждого из нас, Спасителем нашим, ибо Он изволил стать им Искупителем, благодетелем, промыслителем, защитником, судьей, наказателем, взыскателем. Все, какие только к нам имеют отношение действия Бога, все мы получаем от Бога. И доброе, и наказательное. И все зависит от нас самих. Ибо Бог благ и милостив, и Он хочет только блага нам. Спасение, и сверх того хочет на нас излить богатые свои милости, даровать дары все, духа, все дары, все хочет нас сделать новыми, чистыми, святыми, но беда вся в нас самих. Мы сами противимся Богу и не понимаем Его, не понимаем Его воли, Его желаний, и не хотим исполнять, а если и исполняем, то неправильно, не богоугодно, не должным образом, не вовремя и так далее, что все, что лишает их цены, смысла и плодов. Поэтому нам предстоит в нашем деле изработать себе искусство богообщения. Без этого искусства мы не сможем ни преуспеть, ни получить милости Божией, которые нам необходимы для спасения и для дальнейшего преуспеяния, то есть достижения возможно на земле совершенства для тех, кто успеет на земле пройти полностью покаяние, то за покаянием человек движется дальше к совершенству христианскому, возможному на земле. Но все это будет недостижимо, если мы не научимся общаться с Богом. Общение с Богом бывает двух видов. Очное и заочное. Для начинающих и большинства из нас общение заочное. Что значит заочное общение? Это мы Богу говорим в своих молитвах, мы Бога просим о чем-то, но не знаем. Принял Он, услышал нас, ответит ли нам. То есть, как бы связь односторонняя. От нас все время идет что-то, от Бога мы еще не знаем. И надо нам потом следить внимательно по плодам, по результатам, по состоянию, чтобы увидеть, пришло ли что-то, хоть что-то, Господа, ответ какой-то. Какой-то плод нашей молитвы, нашего покаяния или нет. Очное общение с Богом мы можем увидеть в примерах Священного Писания на праведниках, когда Бог с Авраамом напрямую беседовал, общался, являлся Господь Моисею и в купине горящей, и иным образом, и говорил с ним лицом к лицу. Такое общение возможно для преуспевших в покаянии и достигших святости, праведности, людей, которых мы именуем обычно святыми, Божьими угодниками. Они выходят на уровень очного общения, ибо имеют дерзновение к Богу в своих молитвах, прошениях, настолько, что практически отказа им не бывает, кроме особых случаев, если их молитва расходится с волей Божией. Но Господь и объявляет тогда. Примером такого отказа является отказ преподобного богослову нашему Серафиму Саровскому в его молитве за отступившее духовенство. Он 3 дня и 3 ночи валялся слезами огненной молитвой своей, чтобы Господь помиловал российское духовенство будущего, которое отступническое, как бы ну, просто действуя из чувства своего сострадания, жалости, милостивого сердца своего любвеобильного. Но он не понимал всей глубины падения и злодеяния этого духовенства, и поэтому молился так: «А Господь, зная все это несравненно лучше, не внял его молитвы, но сказал, что не послушаю тебя в этом случае, они будут наказаны, и больше так не молись». И в Писании мы видим, как Господь пророкам запрещал молиться о народе, прогневшем Бога, то есть Божьем народе, который прогнев Бога и перестал быть Божьим народом, и не молись за него, и не услышу, и так далее. Вот. И еще пример, вот, как бы в личном, отказ богоносному отцу нашему, пророку Иоанну Кронштадтскому, который пытался вымолить государя-императора Александра III, вот, который возлег на одре болезни, и эта болезнь была к смерти, и великий молитвенник пытался вымолить, и он сам засвидетельствовал, что он сколько людей поднял с болезни, мертвых воскрешал, а здесь ничего не мог он сделать, потому что промысл Божий был связан с личностью царя, и Бог определил в наказание России отнять царя, и поэтому ни дерзновение батюшки, ни его огненная молитва ничего не могли сделать, ибо они были не соответствующей воле Божией. Из этого мы должны научиться, прежде всего, что самое главное в деле богообщения – две вещи. Первое – смирение, смирение, смирение. Бог гордым противится. Смирение дает благодать. Поэтому, приступая к Богу без должного смирения, которое включает в себя благоговение, страх Божий, вот, всякое самоукорение, самоуничижение, если мы не в таком состоянии духа поступаем, не рассчитывайте, что Бог вас услышит и примет, и что-то будет делать. И второе – это воля Божия. Воля Божия должна узнаваться, наша воля должна с ней согласовываться и подчиняться добровольно воле Божией во всем, ища только Бога угождения. И это касается в том числе в личном нашем делании спасения, ибо и здесь можно поступать Богу угодно и не Богу угодно. И от этого зависит наше преуспеяние или, наоборот, не преуспеяние, бесплодность. Поэтому очень важно научиться распознавать волю Божию. И, собственно, святость богоносных отцов проявлялась прежде всего вот в этом узнавании воли Божией и творении ее. То есть они потом называются богоугодники, Божьи угодники. Николай угодник, говорят, да, на святителя Николая. Почему? Он угождал Богу. То есть, как бы основное качество святых было, они угождали Богу. И при этом они могли и не мечествовать, и какие-то погрешности, даже грехи иногда совершать, но, которые покаянием врачевались, но это все их не устраняло от богообщения, потому что они в самом падении, в согрешении находили правильный выход, богоугодный. Тут же укоряли себя, окаевали себя, плакали, молились и несли какие-то подвиги и умилостивляли Бога, угождая Ему. Находили такие средства, такие способы, чтобы угодить Богу. Ибо постоянно взирали на волю Божию. В чем воля Божия? Что Бог хочет от человека? Как ему угодить? И здесь, в практической такой плоскости, если рассматривать, то много есть конкретных таких случаев, которые мы должны опытно постигать, ибо хорошо, конечно, и теоретически познакомиться, но это очень мало. Если мы не будем заниматься на практике, то ничего не получится у нас. Мы должны повседневно, наблюдая за собой, как бы вот научаться в самом делании этому живому богообщению. И вот эти все случаи богоугодности и небогоугодности как бы рассматривать, даже наперед, как бы провидеть, пытаться, опять-таки прося Божьей помощи, что Богу угодно и что не Богу угодно. То есть предстоит что-то сделать. Надо посмотреть, прежде всего, а угодно это Богу или нет. Рассудить. А как будет более Богу угодно? Вот так, если я поступлю, или вот так? То есть, если смотреть на что-то предлежащее, то именно ставить вопрос только так. А угодно это Богу? А по воле ли Божией этой? И поэтому основной молитвой вот в этом научении является как бы молитва Духом Святым, прописанная в Псалтире Давидовой. «Научи меня творить волю Твою». Господи, научи меня творить волю Твою. Яко Ты есть Бог, яко Тебе источник живота. То есть вот научение творение воли Божией необходимо нам. И совершенно мудро и справедливо святой царь и пророк Давид говорит именно на учении. Не говорит, даруй мне творить волю твою. Говорит, научи меня творить волю твою. Разница, когда Господь дарует сразу что-то или научает чему-то. Когда такой дар, который даруется, то человек получает его сразу, без всякого своего какого-то предварительного участия, научения. Он просто может получить дар, исцеление, например. Ибо как можно научиться исцелять духовно? Да никак. Этот дар приобретается вот сразу Божьим даром. Его нельзя, и этому нельзя научиться. То есть нельзя постепенно там начинать с маленького исцеления, потом увеличивать больше и больше. Нет такого пути. Либо оно есть, либо нет. Вот дал именно вот такой дар, исцеление такого качества недугов этому человеку за что-то там дал. Да? Он есть, и человек сам этого не знает, он владеет этим даром, он просто в себе его открывает, обнаруживает какой-то день. Обнаруживает, что вот он помолился, и болезнь проходит. Руки возложил, и болезнь уходит. Это бывает и священству дар, и просто подвижником благочестия. Но это дар, которому нельзя научиться. Это харизма. А вот творение воли Божией – это процесс, которому нужно научиться, которому можно вступить мало-помалу, обучаться и достигнуть преуспеяния и совершенства. От этого научения будет зависеть и наше преуспеяние, ибо насколько наша воля согласована с волей Божией, настолько мы и преуспеем. Ибо Бог любит, значит, особенно тех, кто творит Его волю. И вот с этой стороны посмотрим на нашу жизнь, на наше делание спасения, на наше покаянное делание и жительство. Где же у нас те ошибки и препятствия, которые держат нас в стороне от Бога общения. То есть формально оно у нас есть, а реально мы не видим никаких плодов. Бог нас не слышит, Бог не исполняет наши молитвы. Не то, что там какие-то за кого-то. В нашем покаянии, в нашем делании мы просим самого, казалось бы, необходимого, нужного, важного для собственного спасения и не находим, чтобы Бог спешил выполнять то, что он обычно выполняет, ибо он обещал это. В чем же проблема? В нас. В нас проблема. Мы неправильно что-то делаем. И здесь как бы два тоже момента есть. Первое, либо мы формально что-то делаем все как положено, как написано, по правилу, но с этим сделаем что-то, что перекрывает доступ к милости Божией. То есть чем-то мы не угождаем. Например, Господь заповедует прощать согрешения ближних людей, с которыми сталкиваемся в жизни, от всего сердца прощать против нас соделанные какие-то грехи, неприятности, тогда и Он простит. Это ясно открыто в Его заповеди. Теперь мы молимся, постимся, подаем милостыню, читаем Писание и прочее совершаем необходимые действия, делания, добродетели пытаясь выращивать, но при этом нарушаем волю Божию именно в этой заповеди. То есть на кого-то затаили обиду. Кому-то не простили от сердца. А все остальное пытаемся делать. Ничего не получается. Но у нас не хватает мудрости увидеть, что причина-то нашей неудачи в духовной жизни как раз в том, что мы не выполнили волю Божию. То есть не просили кому-то его согрешение против нас. Нам было больно очень, обидно. Человек нас достал, что такое сделал. И поэтому мы затаили обиду. Но зато и в эту обиду мы как раз и поставили себя в число ослушников Божьих, в число не исполнителей Его воли. Одним действием мы перекрыли все остальное. Одним нарушением мы все себе пресекли. И таких случаев может быть много, если рассматривать свою жизнь. Или там мы сами себе перекрываем как бы доступ к милости Божией. Бог грешников милует, праведников любит, а грешников милует. Но мы даже этой милости, которая заключается в том, что по милости дарит только то, что нам необходимо. Грешник не имеет дерзновения к Богу. Что-то за кого-то умолить, что-то вымолить такое особенное. Но он может в своих пределах для собственного спасения, он может и должен вымаливать то, что ему необходимо. По его состоянию, по его уровню, то есть те прошения, то есть, страха Божьего, нищеты духовной, смирения, сокрушения, умиления и так далее. Зрение греха своего. То есть это он должен вымаливать, но он и здесь не получает никакого плода, потому что где-то он не согласован с волей Божией в каком-то важном вопросе. Второй, например, случай – непочтение к Божьему человеку. Божий человек – это человек, посланный Богом, или Божий угодник, Божий служитель, который поставлен Богу на какое-то служение, либо по качеству достиг особого отношения с Богом, то есть вышел на вот это общественное общение. Обычно в народе всегда очень уважали и благоговели пред рабами Божьими, вот этими святыми Божьими угодниками, будь то иеродивыми, будь то преподобными, мучениками, исповедниками, святителями и так далее. И обычно церковные люди всегда очень уважительно относились к духовенству, понимая, что это особое служение в церкви, и люди особым образом как бы в себе являют Христа, и особые дары для спасения для всех даны этим людям. И поэтому очень почитали, с благоговением относились. Если же кто-то с неуважением относится к Божьему человеку, будь то служителю, будь то просто по жизни праведнику, то как Бог может с таким человеком общаться, если он унижает его друга? Как? Разве воля Божия соблюдается в этом случае? Нет. Не рассчитывайте, что что-то вам Бог даст для самого вашего необходимого спасения, если вы нарушаете волю Божию в отношении Божьих людей. Более того, бес особым образом записывает, ибо эти грехи очень страшные по своей силе, по своей богонеугодности. Поэтому любое унижение Божьего человека бесы особенно радостью записывают, потому что знают, что это очень будет большое препятствие на мытарствах и на страшном суде Божьем, потому что очень тяжкий этот грех, очень неугодно Богу. Бог не хочет, чтобы его друзей унижали, чтобы не почитали должным образом. Он ревнитель. Также имени Божьим. Бог ревнует о своем имени. Если имя Божие в нас не славится, а хулится, не ждите от Бога ничего. И это имя Божие должно славиться и пред внешними, и пред бесами, когда мы силу показываем, да, и для нас самих. Оно должно работать в нашей личной жизни, в нашей покаянной жизни. Тогда оно не бесславится. либо нашим отношением, нашим поведением, если над нами внешние люди, неверующие, смеются, издеваются за наши уклонения, грехи, говорят, о, я еще верующий, смотрите, как себя ведут, то мы этим бесславим имя Божие. Не рассчитывайте в таком случае получить от Бога, что бы то ни было. Это невозможно. Это невозможно. Итак, если рассмотреть много всяких случаев, бывает конкретных наших неправильных действий, которые разрушают наше с Богом общение, которое еще и не сложилось, уже на корню. И поэтому мы не должны удивляться, почему-то другого человека Бог слышит, слушает, принимает, отвечает, человек вымаливает все, а мы вроде такие же самые, ничего особого не видим разницы, и пытаемся, и то же самое делаем, стараемся, может быть, больше даже. А зачем больше? Если человек имеет дерзновение, то ему не нужно много. Он сказал, Господи, пожалуйста, милосердись на мне, грешники, услыши, там, сделай то-то и то-то, помоги такому-такому-то, тому дай то, тому дай все. И Бог сразу исполняет. Потому что человек уже в общение вступил, он им дорожит, благоговеет, он знает свое место, он знает, кто такой Бог, то он угождает ему, он всячески отслеживает волю Божию, и малейшее уклонение врачует покаянием. Говорит, Господи, прости, да как же я посмел ослушаться Твою волю, сделать не то, что Ты хотел, не так, как Ты хотел, ой, забыл, или не вовремя, или не той мерой, или не тем весом, ой, прости меня, окаянного, исправи, помоги мне, я плакиваю от себя, все. И восстанавливает покаянием прежнее свое положение. И Богу любезно такое отношение. Он приемлет такого грешника и возводит его опять в состояние праведности, святости и сохраняет в числе своих друзей, имеющих дерзновение. А другой человек не имеет дерзновения. Он не установил, он постоянно каким-либо одним, а то и сразу несколькими своими действиями лишает себя части быть с Богом. То есть делает себя неслышимым Богом. Делает так, что Бог не приемлет его молитвы, не отвечает. И поэтому не надо удивляться в этом случае, что заповедь Божия «просите, дастся вам» не срабатывает. Ибо она дана на условии. Не сказано, что дело в самом прошении. Он попросил и дастся. Вот. Но надо еще просить из правды Божией. Ищите прежде правду Божию и Царство Божие, да? То есть, если мы ищем Царство Божие, то есть благодать, если мы ищем правду Божию, то есть, как по правде Божией, как по воле Божией поступить. И тогда просите, дастся вам, ищите, обрящите, толсите, и отверзится вам. Если мы не согласуем с волей Божией, не получится. Сколько ни стучи, не отворят. Сколько ни ищи, не найдешь. Сколько ни проси, не получишь. И вы в своей жизни можете это понаблюдать. Ибо кто из вас получает сразу все, что он просит от Бога? Если такие есть, может только порадоваться, возблагодарить Бога, чьи эти люди нашли путь богоугождения. А здесь есть общие указания, которые для всех полезны. И, может быть, мы их как-то и выполняем. А есть частные, которые именно этого человека, именно тебя конкретно касаются. И вот здесь-то и начинаются проблемы. Потому что, в общем, да, хожу в храм, читаю Писание, выполняю правила, причащаюсь, исповедуюсь регулярно. Все вроде бы делаю как положено. Но нету личного. Общее есть, а личного нету. То есть, а ведь Бог же не хочет, чтобы мы были какими-то вот такими формальными, вот общественными просто созданиями. То есть кто-то такое делает, что так написано, так положено. Он хочет, чтобы мы, каждый из нас был личностью, имел личное общение, личное отношение с Богом, которое уникально, оно неповторимо. Оно именно вот у этой души, именно с Богом, вот такое сложится, и уже никто не может никак изменить. И здесь очень важно правильно вначале, чтобы сложились эти отношения. Ибо если человек будет не так складывать, вот это как вот в нашей жизни. Вот мы общаемся с людьми, начиная с родителями. Когда мы, да, вот родились, мы подрастаем, немножко смысленными становимся, и у нас складываются отношения с родителями, прежде всего, с самыми близкими людьми. Затем с родственниками, с учителями и другими людьми, кто нам по жизни встречается, с кем мы соприкасаемся. И вот как у нас складываются отношения, мы видим по-разному. По-разному. Но от нас зависит очень многое. Как мы относимся, так и к нам. Какой мир умерите, такой вам измерится. И многие другие вещи. И вот наше как бы своеобразие нашей личности или нашей заготовки, скажем, под личностью, потому что далеко не все являются личностями, вот, но нашей индивидуальности, вот, оно и сказывается на общении с людьми и так, как складывается. А они именно так и складываются. Что у одного, что этот человек нежелателен нигде. Его никто не любит по-настоящему. Его терпят. Но никто, его приходу никто не рад. Его уходу рады. Он в тягость. И ничего вроде он особо не делает. Не злодей там, мы не говорим уже о крайних случаях, что злодей, вор там или какой-то там наглый ругатель. Конечно же, об этом речь не стоит. Вроде нормальный человек, вроде говорит здравствуйте, спаси Господи, там, и все так довольно. И все вроде делать старается, все. Но вот какими-то другими деталями, мелочами, вот своим каким-то противлением людям в чем-то, какими-то мелкими колкостями незаметными, каким-то, не знаю, духом своим, он делает так, что вот как-то с ним не хочется иметь дело. Хотя, как бы, вот особо придраться не к чему. Так вот и с Богом бывает. Точно так. Потому что Бог же еще несравненно выше всякого человека, несопоставимо, чище, святее и так далее. Мы даже не можем вместить, что это такое. Но вот это личность. Это живая личность. Бесстрастная, конечно же. Потому что на человека очень большой гнет налагают страсти греховные. Плюс демоны еще, у которых он находится еще в рабстве, есть пленение, он должен выйти из этого пленения. Поэтому как бы жизнь и пленение человека очень сильно зависят от этой страстности и от демонов. Господь свободен от всего этого. И никак он ни с чем не связан. Но тем не менее он свободный. Личность и отношения строит вот, как свободная личность. Он хочет, чтобы мы его добровольно возлюбили, чтобы мы его сами из осознания вот, нужды своей зависимости любили, боялись, благоговели и так далее. То есть, чтобы это было правильно все. И если мы вначале своих отношений начнем как-то не так, они так и сложатся. Что вроде мы будем, вроде как и христиане, вроде как христиане церкви, но какие-то вот такие. Не очень желательные, не очень боголюбезные, не очень-то он будет и слушать. И так как-то так терпеть там до каких-то этих самых. И тут не надо Бога обвинять. Он чист, свят, непорочен, недоступен для всякой твари. но он не может не видеть, как бы не понимать каждую из наших душ. Он все насквозь знает нас. Наперед знает, где мы, как поступим, что мы, где мы слукавим и где перелукавим. Все знает. Но, тем не менее, он эти знания не употребляет сразу. Как бы вот в отношении, да? Вот мы, например, можем предвидеть поведение какого-то человека. Вот пожив с ним, познакомь, допустим, ну, даже своих детей, там, или своих родителей, или там, мужа, жены, т.д. Проживя какое-то время, мы можем уже предвидеть наперед, как, в какой ситуации поступит вот этот человек, с которым мы хорошо знакомы или живем много лет вместе. Но вот это наше знание, оно даже справедливое и всегда подтверждаемое как бы самой жизнью, оно никаким образом не должно воздействовать на наши отношения само по себе. Знаю и знаю, но все время жду. А вдруг сегодня человек все-таки поступит не так, как вот я провижу. А вдруг, кстати, вот он неожиданно все-таки исправит свое поведение, неожиданно обрадует меня чем-то и так далее. И как бы вот все время отношения строятся со стороны Бога как бы на добром, все время на ожидании от нас доброго, светлого. Бог все время ждет от нас обращения. Не хочу смерти грешника, но чтобы обратился и жив был. То есть он ждет все время вот этого обращения, которое через покаяние. Да? И, к сожалению, не всегда и очень редко, когда мы отвечаем Богу должным образом. И он не может не учитывать вот это нашего постоянного уклонения. То мы охладеваем к делу нашего спасения. Ну, вот все время ставьте себя хотя бы на своем уровне человеческом, как бы вот со стороны Бога, даже если бы вы стояли рядом с Богом и смотрели на собственное делание, на собственные поступки. Уж не говорим со стороны Бога, потому что понять ум Божий мы не можем. Но хотя бы вот вы человек, вот именно своего уровня, и вот посмотрите, вот понравилось бы вам вот со стороны стоять, вот рядом с Богом стоите и как бы принимаете, вам понравилось бы, что человек выходит на молитву с неохотой. И вроде как вам должен молиться. И вот он выходит с неохотой, чешет затылок, пошкрябывает по спине, колупается в носу, стоит перед иконами, клипает глазами, с ноги на ногу переступает. Вот даже внешне, уже не говорим там состояние духа, все, понравилось бы вам такое, вот, чтобы вам так молились? Я не думаю, чтобы кому-то это понравилось. Или человек благовенно упал на коленки, рыдает, плачет, искренне умоляет, просит. То есть разницу, понимаете? То есть вот все, а дух отражается вот в этих деталях. Вот в этой мелочи отражается дух, состояние человека. Но когда человек захватывает дух покаяния, он не будет колупаться в носу и чесать затылок. Он настолько видится грешником, он настолько видится погибшим, он падает, рыдает, ему ни до чего нет дела другого. Он выражает целостно, цельно, и в то же время целомудренно, выражает вот эту свою скорбь, свою боль о погибели, свое переживание. Он покаянно изливает молитву, пролию ко Господу. Он проливает эту молитву самым образом, то есть плачем, слезами. И, конечно же, и поза его благоговейна, и поклоны его благоговейны, и речь его смиренно, благоговейно. Все он выражает, свое покаяние, свое смирение, свое переживание всем своим существом. И, как написано в Писании, и даже взглядом, морганием, возведением бровей можно выражать богоугодно или не богоугодно. Значит, он и этим всем настолько он целостно погружается в покаяние и выражает его, что он становится красивым, богоугодным, боголюбезным. Такому человеку нельзя отказать. И другое дело, мы видим, человек с неохотой, время пришло, да надо, так правило, да ладно уже, ну что ж делать. Ну, Господи, да уж давай, ладно, помолюсь. Ай, ладно, надо, вот попастюсь там, еще что-нибудь, ну так положено. Ну, не очень-то, ну надо, и вот так всегда будет. Ну как это будет со стороны восприниматься? Мы бы хотели, если вот нам кто-то пытался угождать, чтобы вот так относились, чтобы к нашему слову относились. Сказал, иди, сделай то-то. А человек пошел себе в другую сторону, делать совершенно не хотел другое. Потом пошел, сделал абы как, чтобы отделаться, чтобы только там не пристали. И мы все это наблюдали бы. А ведь Бог же все видит. Мы все никак обмануть не можем. Кого же мы обманываем? И поэтому не удивляемся. При таком нашем отношении ничего нет в ответ. Господь даже образно, по-человечески в Писании говорит, и когда вы будете усиливать вашу молитву, я буду затыкать уши свои и поворачиваться к вам спиной. Вдумайтесь. Какие у Бога уши? Не говорим о Сыне Человеческом, да? Вот вообще как у Божества. Но Господь, чтобы нам донести, ставит себя как человек. Вот, что вот он как человек, имеющий уши, да, и спину. Так вот, чем больше будете усиливать молитву, тем больше он будет затыкать уши, чтобы не слышать ее. И поворачиваться спиной, чтобы не видеть. Молящегося. Молящегося Богу. Речь идет о верном члене церкви, молящегося Богу, народе Божьем. За что? За предшествующее его поведение. Ибо до этого он все время нарушал волю Божию, все время уклонялся. А потом пытался в молитве что-то там уже выпросить. Но особенно, когда припекло. И вот Господь же открывает свою волю, что как он относится к такой молитве, которая не предшествовала никакое согласование с волей Божией. Отвергает, не принимает, затыкает уши. Не слышит. Знающий все, не хочет знать. Слышащий всех и вся, не хочет слышать. Это действие, затыкая уши, это говорит о том, что он, конечно же, он слышит само, но он не хочет слышать, он ее как бы не принимает. И мы лишаемся последнего источника, через который только единственное может милость Божия к нам быть доступна. Молитва – это последнее наше прибежище. Ибо мы же беспомощны, ничтожны, ни к чему доброму не способны. Если мы у Бога что-то не вымолим, мы нигде не сможем это взять. И вот это последнее прибежище мы убираем, устраняем. То есть, работая, молимся, тратим время, силы и все, но не подготовив себя должным образом, не согласовав волю Божию и по жизни своей, и в отношениях своих, и в поступках своих. Как вот я сказал, держа на кого-то обиду или еще какие-то другие действия, которые тут же пресекают всякое общение. И поэтому Господь не зря в Евангелии научает нас важным моментом, что если несешь дар Богу, то не спеши, а пойди прежде примирись с братом твоим, а потом возложи. Потому что Бог не принимает, если ты в ссоре с братом, сестрой. Он не может принять, потому что нарушена принципиально воля Божия. Бог есть мир, а вы во вражде находитесь. Ну как же можно с враждой прийти к Богу, просить мира, когда ты сам во вражде находишься? Это же абсурд. Полная прелесть непонимания. Что... И поэтому уже разжевал нам Господь настолько подробно, настолько ясно, прямо сказано, не неси свою жертву в алтарь, не приму, пока ты не выполнишь мою волю вот в этом, и в этом. Поэтому изучайте волю Божию и прописанную в Писании, и открытую из опыта своих отцов, но научайтесь ее в собственном своем делании. Узнавайте ее, вымаливайте. Господи, научи меня третью волю Твою. Идите медленно, ощупью, но верно. Выстраивайте отношения с Богом постепенно. Пусть медленно, но верно, надежно, правильно. Чтобы стать Богу угодными и боголюбезными, а не просто терпимыми до времени. Не унижайте имя Христово. Не унижайте Божьих людей. Не имейте ссор с ближними. Не несите обиду в себе. Это самые страшные вещи, которые сразу лишают нас богообщения. Затем личные грехи. Объедение, прелюбодеяние, блуд, воровство там и так далее. Это уже другая категория. Если здесь тоже будем спотыкаться и не каяться, и не исправляться, то тоже. И так по любым другим видам греха. Не говоря, конечно, уже о ереси, сразу от Бога отсоединяет. Это последование любой ереси, ложной мысли в отношении важных предметов веры. Это уже понятно, что тут должно быть строгое, выверенное православное учение, держать твердо, непоколебимо. Это основа основы, об этом уже даже речи не стоит. Потому что если малейшее нарушение, Бог никогда вас не услышит, никогда. Бог еретиков не слушает. И прелестникам не внимает. Поэтому вопрос вероучения, мы знаем, что это все, никакого общения со ступниками, себетиками не должно быть. Это тоже воля Божия. Оставьте их, вытесните их и не прикасайтесь к их нечистоте, то есть их делам, их просто всем этим. Это понятно. Мы говорим как бы о личном своем, своей жизни. Пронаблюдайте. Умолите Бога и сами наблюдайте, в чем причина вашего неуспеха, в чем причина вашего непреуспеяния, в чем причина вашего неуслышания. Но не должно такого быть, если мы сыны Божии, чтобы Бог свои сыновей не слышал. Иначе зачем мы читаем «Отче наш»? Зачем мы вообще молим Бога напрасно, в суе? Бог всемилостив, щедр. Он не скупердяй. Почему Писание говорит, что он щедр? Потому что это его качество. Он щедрее кого бы то ни было. Мы не можем даже представить, насколько он щедр и милостив. И много милостив. И изливал бы на нас обильно все свои благодати и дары. Значит, мы не позволяем, где-то мы, вот этими своими нарушениями, своими отношениями, своим постоянным уклонением от воли Божьей, мы разрушаем, не даем. Он уже вот приходит, вот хочет, вот на пол. Эй, не могу вручить ему. Да что ж такое, взял и это, нарушил волю Божию. И кажется так, имея такого милостивого отца, такого щедрого владыку, мы умираем в нищете, от голода, от холода, от разбойников, демонов, от страстей, изнываем, мучаемся до того, что некоторым жить не хочется уже. Это христианину или христианке не хочется жить. Вот до чего доживают некоторые. Как это жить не хочется? А потому что и жизни не было. Потому что жизнь – это с Богом общение. Наша жизнь – Бог. Я есть жизнь, путь и истина. Ни пути нет, ни истины, ни жизни. И, конечно, такой жизни не хочется. Но ведь беда не в Боге. Солнце светит. Смотрите. Ясно и тепло, и свет дает всему живому. Так и Бог, как солнце, духовное, светит и греет, и все изливает обильно. Но если ты зарылся темный подвал к крысам, мышам, червякам, тараканам, и сидишь там в грязи. Кто тебе виноват, что ты уклонился от света и тепла Божьего, что ты умираешь там голода, холода, во тьме и смраде? Никто не виноват. Ты сам, человече, виноват. Себя вини, но и оттуда есть выход. И Бог и туда достигает, и говорит: выйди из темницы на свет мой и живи. Живи по-настоящему. Возлюби жизнь, если ты христианин, а не так и не именуйся даже христианином. Не может христианин не хотеть жить, ибо он готовится к вечной блаженной жизни. И здесь включается правило вот такого настроения неотпадности и неотчаянности. Что бы ни случилось, христианин настроен так. Что бы со мной ни случилось, как бы, где бы меня бесы не приткнули, где бы меня страсть не одолела, какой бы грех меня не втянул, я твердо, раз навсегда решился следовать Богу, искать Его волю, возвращаться к Нему всегда из грязи, как блудный сын, всегда к Нему возвращаться. Вставать и идти, вставать и ползти, вставать, очищаться, омываться. И пусть каждый день по много раз меня будет грех бросать в грязь, я буду вставать и вставать. Мыться и чиститься, и так до смерти. И заодно это Бог помилует. Что я не отчаивался, и я искренно, не лукаво, не лицемерно, а искренно каждый раз полагал начало своему спасению. И это путь, и это к спасению, и это Богу угодно. И такого Бог помилует. Будем иметь такое настроение. Будем вести внимательную жизнь. Будем искать волю Божию в каждодневных своих делах, поступках, словах, мыслях, чувствах, чтобы нам стать сынами, дочерьми Божьими не по имени, а по реальности, по качеству, чтобы Бог нас слышал, принимал, исполнял наши просьбы, молитвы. И тогда нам будет жить не только хотеться, а в радость. И будем на земле уже радоваться тому, что мы имеем Бога нашим Отцом, любящим нас, исполняющим нас. И да сбудется все и с нами, на каждом из нас, как над чадом Божиим. Аминь.